Что можно было сделать? Улицы, засыпанные снегом, заваленные обломками порушенных домов. Снег то девственно, не по-городскому белый, то густо присыпанный летучей копотью пожаров. Тропинки крутят между снежными сугробами, заледенелыми троллейбусами. Тропинки к домам, прорубям, к магазинам, тропинки через Неву, через площади, тропинки к райкомам, райсоветам. Тротуары завалены. Люди ходят посреди мостовой. Окна повыбиты, заделаны фанерой, заткнуты подушками, матрацами, и всюду торчат трубы буржуек. На щитах, закрывающих от осколков витрины магазинов, объявление: «Продается гроб». Делаю печки-времянки, меняю кубометр дров на пшено. Объявления той поры — удивительные документы жизни. Они сохранились лишь на редких случайных фотографиях, да в чьей-то памяти, и то не буквально, и нет никакой возможности воспроизвести поразительные тексты свидетельства. А ленинградские дворы, а ленинградские лестницы, а столовые — где двигались безмолвные очереди людей с кастрюльками, котелками, можно без конца приводить поражающие воображение картины разрушения, голодного быта блокадников, картины города закоченелого, парализованного, обессиленного. Куда труднее высмотреть за всем этим железные скрепы воли, энергичную, целеустремленную деятельность, которая поддерживала жизнь города в страшных условиях. Кому-то ведь приходилось распределять крохи электроэнергии, давать задания заводам, изыскивать сырье. Нужно было убирать трупы, хоронить. Нужно было создавать стационары, собирать комсомольские бытовые отряды, набирать девушек в МПВО. Ничего не делалось само по себе. Те же печи-времянки. Надо было наладить их производство силами местной промышленности, найти для этого железный лист или прокатать металл, а для этого выделить металлокомбинату электроэнергию. Открылись бани, но для этого надо было дать им уголь, а уголь этот надо было привезти. Все было проблемой почти неразрешимой и требовало прежде всего огромных усилий организаторских. Уже в январе бюро Ленинградского горкома потребовало от исполкомов отогреть замерзшие водопроводные сети и по графику начать подавать воду в верхние этажи домов для промывки фановой канализации. Выделяли керосин и бензин, чтобы отогревать замерзшие трубы. В свою очередь, для этого надо было снабдить домохозяйство паяльными лампами. И в это вникало бюро Ленинградского горкома, потому что в условиях блокады изготовить 500 паяльных ламп было серьезной проблемой. Постановления, решения тех месяцев, жесткие, категоричные, кажутся порой нереальными, а тогда и вовсе выглядели непосильными. И тем не менее, они выполнялись и выполнялись большей частью в срок, без отговорок и ссылок на обстоятельства, без ссылок на обстрелы, на смерти исполнителей, на пожары, на отсутствие материалов. Причин хватало. Решали не эти причины. Решала настоятельная нужда. Исполнение каждого пункта спасало жизни людей, спасало город. Работа райкомов и райисполкомов проходила в условиях непривычных, даже невероятных. Город был тот же, те же районы, те же кварталы, домохозяйства, те же учреждения, те же склады, те же мостовые, школы, магазины. Но речь шла уже не как прежде о нуждах района, о планах улучшения быта, о ремонте. Речь шла о жизни и смерти жителей. Впервые на плечи рядовых партийных и советских работников легла такая тяжкая ответственность. А возможностей у них становилось все меньше. Не было транспорта. Фронт забирал врачей, милиционеров, строителей, физически крепких мужчин. Да они и сами рвались на передовую. Других забирала дистрофия. Голод не различал профессий. Он косил литейщиков и прокуроров, водопроводчиков и композиторов. Число мест в стационарах было ограничено. Иногда сами секретари райкомов распределяли эти спасительные места. Но перед этим надо было еще организовать эти самые стационары, наладить там отопление, питание, уход. А организации эвакуации с ее бесчисленными сложностями доставки людей, погрузки, регистрации. Одних надо было уговаривать, другим помогать. Надо было устанавливать очередность, собирать детей, выделять сопровождающих. Каждому из городских районов каждодневно приходилось заниматься множеством подобных проблем, среди которых, оказывается, не было мелких. Их невозможно ни перечислить, ни восстановить в живых подробностях. То, что нам удалось собрать, всего лишь отдельные факты. Они совсем не дают полной картины, но представления об этой работе они дают. Сергей Михайлович Костеев был одним из тех районных руководителей, которые непосредственно и занимались всем этим. Он работал в Ленинском районе начальником жилищного управления, заместителем председателя райисполкома. Вот он рассказывает про деревянные дома, которые давали на слом для дров. Людей оттуда надо было переселить в дома своего района, а для этого найти площадь, приготовить ордера, прописать. За 2-3 дня, помню, мне надо было чуть ли не 50 домов на слом срочно распределить, госпиталям, детским садам и, что останется, столовым, баням, прачечным. Нужно срочно было топливо, а топлива не было никакого, стульями топили. Я видел сам, после бомбежки крышками от пианино и роялей топили. Войдешь в квартиру, ничего нет, пусто, сидеть негде. Поэтому очень строгое распоряжение было горосполкома — срочно ломать. Даешь топливо, люди замерзали. Разбомбят дом или снаряд разорвется, все раскрыто, стекла выбиты, фанеры нет, закрыть нечем. Люди уходят в другой район, к родным, к близким. Квартиры оставляют пустыми. Как снаряд разорвется, стекла все летят. Люди бегут, потому что страшный мороз. Куда неизвестно, потом их разыскивают. Мне приходилось при бомбежке срочно переселять людей, которые остались живы. Вызываешь нескольких управдомов, ближних от разбомбленного дома и спрашиваешь, какие у тебя комнаты, квартиры свободны. И сразу по списку срочно переселял. Тут уж не до ордеров было. Люди на улице стоят, дрожат, где же греться. Это моя обязанность была бомбоубежище, газоубежище, квартиры, переселение и дома деревянные ломать. Мне давали, например, для района около Кировского завода 100 домов, правая Тентилевка, левая Тентилевка и другие, и я должен был в короткие сроки переселить людей в свой район. Как они перетаскивали свои вещи? На салазках, конечно. А было еще решение горисполкома каждому району приготовить помещение-склад и, прежде чем дома ломать, составить опись вещей жильца, которая отсутствует, и вещи по описи на склад. И в этих складах заведующие должны были по углам расставлять мебель, вещи такого-то дома, такой-то квартиры. После этого только можно дома разбирать. Трудно представить, каким образом ухитрялись в тех условиях соблюдать эту хлопотную юридическую процедуру во всех районах города. В рассказе председателя Выборгского райсовета Александра Яковлевича Тихонова повторяется та же история. На всех деревянных домах мелом вывели ПС, подлежит сносу. Многие не хотели уезжать, особенно те, кто имел возле дома клочок земли. Были такие моменты, дом ломают, а бабушка сидит, не уходит. Я туда не поеду. Люди ей доказывают, все равно нужно. Сама погибнешь тут без топлива, и люди погибнут. А некоторых людей, которые переезжали, потом разбомбило, им приходилось переселяться еще раз. Была и другая тяжелая задача. Вот, например, был такой дом специалистов. Мы там, как и всюду, проводили инвентаризацию имущества всех эвакуированных. Сами инвентаризовали имущество, которое у них осталось, и хранили его на складе завода «Красная Заря». Никакой техники у нас не было. Это сейчас, можно сказать, приготовьте 20 машин. А тогда были люди ослабевшие, попробуйте с их помощью вывести ценные вещи на склады. Долго на этих складах потом вещи хранили. Специально отопление устроили, подобрали кладовщиков, зарплату им платили, и они сохраняли имущество граждан. Это казалось несколько фантастическим. Город в блокаде, немцы обстреливают. И в этот момент райком, исполком занимаются не только сохранностью государственного имущества, но охраняют имущество уехавших граждан. Смотрели, чтобы квартиры не разрушались после бомбежки. Фанерой заделывали окна, двери забивали. Когда произошел прорыв блокады, были и такие эпизоды. Допустим, пишет гражданин: «Пришлите мне опись, как сохранилась моя квартира». Пишут из Средней Азии, из Свердловска. Все запросы шли через райисполком. Надо было дать ответ. Создали специальные группы депутатов, актив, ходили на этот склад, шли на квартиру, если вещи сохранялись там, и составляли ответ. Деревянные дома, которые сгорали в котлах, в буржуйках, в плитах, не могли обеспечить всех теплом. «Всем дать дрова мы не могли», — говорит Александр Петрович Борисов, Невский проспект, 84. «Но кто приходил, давали немного топлива. Нам выделили деревянные строения в новой деревне. Во многих домах все равно оставалось холодно. Вот на улице Рубинштейна, 17, большой дом был. В нем жило до 5000 человек. Придешь в квартиру — открыто. Люди полуживые, некоторые лежат, некоторые бродят. Матери умирали, дети оставались живыми. Страшные случаи были. Как руководство исполкома, мы должны были обходить дома. Александра Петровича Борисова война застала на должности заместителя председателя исполкома Куйбышевского района, одного из центральных районов города. После войны с ним случилось тяжкое несчастье. Александр Петрович уже много лет слепой, потому как внешне легко несет этот человек свою тяжелейшую беду, стараясь не удручать близких, можно догадываться, каким он был там, в блокадном своем районе, как много чужого горя брал на себя, и сейчас он иногда бывает на Пискаревском кладбище, слушает вечную музыку и за ней тишину, покой зеленого мемориала и видит. Мне представляется только та картина, которую я видел сам. Это не теперешнее кладбище, облагороженное, особенно там, где памятник матери родине. А в то время эти трупы, эта траншея метров 100 длиной. Туда закладывали тысячи трупов, зарывали тракторами, лопатами, как только могли. Боялись, чтобы весной не было эпидемии. Но все обошлось благополучно, потому что в какой-то степени удавалось соблюдать санитарное состояние. Память его удерживает многое уже в масштабе не только своего дома или завода, а в масштабе района. А район этот и по населению, и по размеру целый город. Мне пришлось проверять хлебозавод один. Люди как будто полностью обеспечены были хлебом на том заводе, однако большой процент рабочих не выходил на работу. Болели цингой, что спасало — настой хвои. Это очень помогало. В первые дни, когда голод начался, смотрим, люди идут с ветками хвои. В чем дело? Оказалось, они хвою настаивали на воде и эту воду пили. А надо сказать, что наш район — район служащих, самый голодный район был. Получали хлеба 150 граммов. Ну, конечно, это не такой хлеб, который мы сейчас едим. Утром мы всегда объезжали район. Едешь, тут трупы выброшены, тут оставлены, и не знаешь, откуда трупы. Это являлось тоже формой обеспечения живых. Смерть не регистрировали, чтобы карточки оставались. Если придешь, спросишь, когда умер, не скажут, что умер полмесяца назад, скажут, что сегодня умер, вчера. Карточки изымали в таких случаях? Нет. Оставляли карточки. И что же вы могли сделать в таких квартирах? Некоторым помогали. Чаще удавалось спасти людей, которые как-то были связаны с производством, с учреждениями. а так только успевай трупы собирать. Груды трупов были при больнице Куйбышева. И в других пунктах сосредоточивали трупы, чтобы потом свозить на кладбище. Специальные машины были выделены, они ежедневно трупы собирали и увозили на кладбище. На Пискаревском кладбище много хоронили из нашего района. Рыли рвы. У нас были тракторы, мы мобилизовывали людей из районных организаций. Набирали человек 200 и туда направляли, чтобы они рыли рвы и зарывали. Картина ужасная. Трупов глазом не окинешь, особенно на Богословском и Пискаревском кладбищах. Трупы были всякие. И дети, и старики, кто в сидячем положении, у кого руки подняты, у кого нога согнута. Захоронение мертвых зимой — это стало проблемой едва ли не первоочередной. Грозили эпидемии, которые добили бы живых, если вдруг бы кончился мороз. Когда началась массовая смертность, продолжает свой рассказ Тихонов Александр Яковлевич, раскрепили кладбище. Нам досталось Пискаревское. За лесом здесь было. Мы должны были выкопать рвы силами населения нашего района. Трупы на улицах валялись. Район разбили на микрорайоны. К каждому микрорайону прикрепили исполкомовский актив. Создали бюро по захоронению. Вели учет. Должны были ежедневно сводку давать в горком партии, сколько мы сегодня выкопали рвов, сколько похоронили. Самое максимальное захоронение мы делали до 2000. Ну, месяца два длились массовые захоронения, а потом к весне цифра начала уменьшаться. Я на кладбище в день бывал 4 раза. Начинал свой рабочий день с кладбища и кончал кладбищем. Ученые города изыскивали возможность изготовить какие-то полноценные заменители продуктов, чем-то помочь населению. Каждый район стремился участвовать в этом деле. Выявляли сырье на своих предприятиях, предлагали оборудование. Выборгский райком во главе с секретарем райкома Кедровым налаживал производство белковых дрожжей из древесины. Эти знаменитые в блокаду белковые дрожжи спасли, наверное, немало ленинградцев. Белковые дрожжи выдавали как дополнительное питание. Во многих рассказах мы слышали о тарелках супа из белковых дрожжей. Но ни рассказчики, ни мы как-то не задавались вопросом, откуда появились эти белковые дрожжи. Между тем, с ними связано имя замечательного ленинградского ученого Василия Ивановича Шаркова, который не только разработал технологию производства этих дрожжей, но более того, он предложил использовать в качестве примеси к муке гидроцеллюлозу, наладил производство этой пищевой целлюлозы, и уже в середине ноября она стала поступать на хлебозаводы. Гидроцеллюлоза не содержала ничего питательного, но она увеличивала припек, позволяла давать населению установленную норму хлеба, делала его пористым, съедобным. Доктор технических наук Шарков был одним из тех ученых, знания которого сохранили жизнь сотням тысяч голодающих горожан. Было создано 18 дрожжевых заводов, часть в Выборгском районе. Все делала промышленность нашего района. Было распределено, кому сделать эту часть к машине, кому сделать кузов, кому контейнер, кому достать мотор, кому перемотать мотор. Все до малейших деталей распределили. Коллективно участвовали все организации. Быстро пустили цех. Производительность в тоннах была большой. Использовали для этого березу. Тут же при фабрике и затем при хлебозаводах стали гнать витамин из хвои для хвойного экстракта. Некоторые сами приходили и спрашивали, чем я могу помочь в решении этой задачи. Чувство локтя было необычайно высоким, может, выше, чем чувство желудка. Остро стоял вопрос, как обогреваться. Распределили силы членов исполкома и создали утепленные чайные, чтобы ослабевшие люди, у которых не было отопления дома, могли попить кипятку. Установили кипятильники, отапливали их дворники. Снабдили их топливом, Бытовые комсомольские отряды носили кипяток тем, кто по слабости не мог спуститься с верхних этажей. Часть депутатов раскрепили по квартирам. Они слабым носили по карточкам хлеб. В чайных проводили беседы о положении на фронтах. Мы наладили изготовление буржуек для населения, налаживали подвоз дров, создали склады. Чем только не занимались районы. Вот, например, зимой 1942 года пускали трамвай через Ленинский район, и Гостеев вспоминает. Все пути заморожены, все рельсы залиты водой, а решено было пустить трамваи под Новый год 1943. На моей обязанности было расчистить участок от Нарвских ворот до Калинкина моста. Мне дали 100 женщин с красного треугольника. Целую ночь мы работали, пока не закончили. Лом, лопаты, кирки. Районным руководителям приходилось бывать там, где было особенно тяжело, где происходил обстрел, где горели пожары, где шла бомбежка, где лопнули трубы, где надо было мобилизовать людей, где что-то случалось. Память их поэтому вобрала немало событий чрезвычайных, историй впечатляющих. Так у Борисова запечатлелась бомбежка гостиного двора. Была в гостином дворе небольшая меховая фабрика. Женщины приходили с детьми. Фабрика женская была, по сути. Началась тревога. Часть спустилась в бомбоубежище, а часть осталась на производстве. Здание обрушилось, и одна девочка с матерью попали в промежуток между сейфами. И дочь утешала мать, а дочери было 7 лет. «Мама, нас спасут», — говорила она, — и поддержала мать. Мать потом, когда мы вытащили их, говорила: «Вот моя спасительница». Другая женщина оказалась между балкой и кирпичами. Ее зажало балкой так, что она пошевелиться не могла. Осторожно разрывали ее, потому что если быстро разбирать завал, то могли обвалиться стены. 3 суток по кирпичику разбирали. Пришел муж и все время находился возле нее. У нее единственная мысль была — спасут или нет. Мы в щель разговаривали с ней, и она говорила, что ее окружает смерть, и, наверное, ей не вырваться. Все же спасли.